лестниц. Среди главных решений саммита – ужесточение контроля за международной финансовой системой и выделение $1 триллиона Международному валютному фонду и Всемирному банку для увеличения кредитования развивающихся и бедных стран. Другое важное решение – принятие санкций против офшоров, скрывающих информацию о клиентах, избегающих налогообложения. Участники саммита высоко оценили его результаты. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что саммит доказал возможность коллективных решений глобальных проблем. Президент США Барак Обама на своей заключительной пресс-конференции назвал саммит историческим поворотным пунктом, открывающим эпоху глобальной ответственности. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Выпуск новостей для вас подготовил Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжающиеся протесты против введения в России обязательного единого государственного экзамена. Саммит по случаю 60-летия НАТО в Германии и Франции. В Москве прошли предварительные слушания по уголовному делу против организаторов выставки «Запрет на искусство 2006» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. В Лондоне подводят итоги саммита «Большой двадцатки» и уличных боев антиглобалистов с полицией и банкирами. Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Сегодня в Москве проходит акция протеста, организованная независимой гражданской инициативой за отмену обязательного единого государственного экзамена. Вот некоторые из лозунгов, с которыми пикетчики придут в 17 часов по московскому времени к памятнику Грибоедову. Нет бездумному внедрению ЕГЭ, нет волчьим билетам вместо аттестата, нет сокращению количества высших учебных заведений числа бюджетных мест, да свободному выбору формы выпускного экзамена и педагогу зарплату и социальные гарантии чиновника. Моя коллега Лейла Гениатуллина обратилась к экспертам в области образования с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг единого государственного экзамена.
Независимая гражданская инициатива за отмену обязательного ЕГЭ уже проводила подобные акции в Ярославле, Нижнем Новгороде, Барнауле, Томске и других городах России. Говорит организатор этого пикета Илья Будрайцкис.
На этот раз акция она пройдет не только в Москве, она будет иметь межрегиональный характер. На конец апреля мы планируем провести более масштабную акцию, в которой уже сейчас заявило об участии более 15 регионов. Мы требуем отмены обязательного ЕГЭ. Мы считаем, что обязательное ЕГЭ, а в особенности в той форме, в какой мы видим его сегодня, издевательство над школьниками, это настоящая атака на учебный процесс. Мы считаем, что обязательно ЕГЭ не решает ни одной из проблем, которые, как казалось бы, призван решать по уверениям Министерства образования. Мы не считаем, что ЕГЭ решает проблему коррупции, проблему доступности высшего образования. Что касается проблемы коррупции, то по итогам прошлого года, когда ЕГЭ проводился во всех регионах России, ну, в качестве эксперимента, коррупция перешла с уровня каких-то отдельных вузов, отдельных преподавателей на уровень целых районов управления образованием. Результаты ЕГЭ продавались на уровне там целых районов и целых городов.
Проректор педовузовской подготовки Государственного университета Высшей школы экономики Григорий Конторович называет эти пикеты попыткой отстоять за вузами право на коррупцию.
Это основная причина, почему идет сильное сопротивление вынужденному шагу, вынужденному из-за массовости высшего образования в России сейчас. 1 100 000 жителей принимают вузы России. Никаким другим путем массовую продукцию не сертифицируют. Идея на поверхности. В Америке SAT и PT, в Франции БАК. В Германии абитур. В каждом с какими-то особенностями, но аналогичная система. Мы с первого года принимаем ребят по результатам единого государственного экзамена. С первого года, как он был на добровольной основе. И потом следим, как они учатся. И мы видим, что они учатся не хуже и не лучше. Вот они примерно учатся адекватно своим оценкам ЕГЭ. Поэтому мы понимаем, что это правильный путь. Мы обречены на введение того или иного механизма. То, что он не идеальный, да несомненно. То, что надо его улучшить, нарушать 100%.
Однако первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин убежден, что у школьников должна быть свобода выбора – ЕГЭ или традиционный экзамен.
Во-первых, я приветствую любой пикет, направленный против обязательного ЕГЭ. К сожалению, у нас их мало. Надеюсь, что чем ближе будет ЕГЭ, тем больше будет пикетов. И вообще, если бы пикеты прошли по всей Руси Великой, от Москвы до самых до окраин, может быть, ЕГЭ перестал быть обязательным. Во-вторых, мною и соавторами, а среди соавторов Иван Мельников, зампред Государственной Думы и зампред ЦК КПРФ, и Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, внесен законопроект как раз о добровольности ЕГЭ. Там два сюжета. Добровольность ЕГЭ, во-первых, и исключение из ЕГЭ истории, литературы, обществознания, во-вторых. Мы исходим из того, что у ЕГЭ есть сторонники. Кто-то не хочет сдавать вторую серию экзаменов. Кто-то считает, что ему удобнее в провинциальном городе или селе сдать ЕГЭ и сразу разослать результаты и понимать, куда его зачислят или не зачислят. Поэтому мы сохраняем для них такую возможность этим законом. Но при том мы прекрасно понимаем, что в принципе сама система ЕГЭ, она разрушает традиционную для России систему образования. Хотя бы тем, что практически целиком вымывает из образовательного процесса воспитание и творчество. Вместо развития личности ребенка образование вынуждено заниматься его натаскиванием на решение этих самых тестов. Поэтому мы против того, чтобы кого-либо к ЕГЭ принуждали. Мы полагаем, что в образовании, как в жизни, все, что по любви хорошо, а все, что в результате насилия, то скверно. Я поддерживаю инициативу по организации пикета. Чем их больше будет, тем лучше.
Участники этой акции, кроме отмены обязательного ЕГЭ, также требуют повышения зарплаты учителям. Это требование выдвигают и организаторы общероссийского родительского собрания, которое пройдет 13 апреля. Месяц назад учителя написали письмо премьер-министру России Владимиру Путину, в котором попросили разобраться, почему с Нового года им стали платить меньше. Вскоре они получили ответ из Министерства образования. Чиновники утверждали, что переход на новую систему оплаты труда положительно повлияет на качество образования. Первой реакцией на это высказывание было желание учителей устроить забастовку. Вместо акции протеста, которая негативно отразилась бы на учебном процессе, портал завуч.инфо предложил провести общероссийское родительское собрание. Рассказывает главный редактор этого портала Евгений Барановский.
Результат собрания 13 апреля должен стать объективная оценка запросов общества, выявление проблем, влияющих на образовательный процесс в регионах. Мы проведем анкетирование родителей и предоставим результаты анкетирования в Комитет по образованию Госдумы Сергею Михайловичу Миронову, председателю правительства Владимиру Владимировичу Путину. На учителя сейчас сварилась бумажная лавина, он должен постоянно давать отчетность, и это влияет на подготовку учителя к урокам. Они потеряли в зарплате, в большинстве своем сельские школы, школы в регионах. Это не коснулось школ мегаполиса, но у школ мегаполиса есть другие проблемы, которые касаются и проблем сельских школ тоже. Это авторитет и престиж учителей. Министерство говорит о том, что все бюджеты школ переданы на уровень муниципалитетов. Снижение не должно происходить. Но на практике мы видим, что снижение у учителей есть. И за открытое письмо, и за отмену новой системы оплаты труда проголосовало более 90% опрошенных.
Так считает организатор общероссийского родительского собрания, которое состоится 13 апреля, Евгений Барановский. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Страсбург для участия в двухдневном саммите НАТО по случаю 60-летия Союза. Ожидается, что Обама представит участникам форума новую стратегию действий в Афганистане. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Они добиваются обнародования антикризисной программы, а также отставки правительства и досрочных выборов в Верховную Раду. Балерине Анастасии Волочковой отказывают в регистрации кандидатом на выборах мэра Сочи. В Таганском суде Москвы возобновились слушания по делу организаторов выставки «Запрет на искусство». Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен подтвердил сегодня, что является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника». Как всегда, все наши новости, репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов, блоги наших авторов, многое-многое другое, а также спецпроект «Радио Свобода», рубрика «Запад-Восток» на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской печати. Ко мне в студию уже зашел мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Ну, давайте, как договаривались с вами заранее, не будем скрывать от наших слушателей, что у нас была такая договоренность. Поговорим о том, как европейские разные журналисты освещают 60-летие НАТО и саммит, который проходит в Германии и Франции одновременно. Пожалуйста, вам слово.
Хорошо, спасибо. Действительно, это событие, которое сегодня отражено практически во всех средствах массовой информации. Вот женевская «Le Temps», статья Алена Делетроса и Гаррета Эванса. Если НАТО откроет двери России, ей придется определиться со своей политикой. Важнейший вызов, стоящий перед главами стран-членов НАТО на сегодняшнем саммите, состоит в том, чтобы урегулировать отношения альянса с Россией. Думается, сейчас никто не хочет новой войны, пишет Тан, однако настроение той эпохи сохраняются, не давая порывать с прошлым. Российское вторжение на территорию Грузии в августе 2008 года, казалось бы, подтверждает тайные опасения НАТО о возможном усилении агрессивности зверя с востока, так сказать. Сложно не назвать чрезмерным ответ Москвы на события в Южной Осетии, вне зависимости от меры ответственности президента Саакашвили за летние события, продолжают авторы статьи Ален Делетрос и Гаррет Эванс. Реакция Запада, тем не менее, пострадала из-за отсутствие серьезной рефлексии, не лежит ли ответственность за новую агрессивную позицию России на нашей политике после распада СССР. В большинстве столиц стран-членов НАТО до сих пор недооценивают, насколько обижена Москва из-за расширения альянса за счет бывшего социалистического лагеря и экс-республик СССР. Пишут авторы статьи, несмотря на уверения Запада о том, что все новые члены вступили в НАТО добровольно, большинство россиян считают альянс наступательной структурой, пытающейся окружить Россию вопреки обещаниям, данным Михаилу Горбачеву. И авторы «Le Temps» заключают лучший способ снять напряженность, признать то, что проблема расширения НАТО вызвана не тем, что альянс приблизился к российским границам, а скорее тем, что он там остановился. И в этой связи лидеры стран-членов должны четко заявить в Страсбурге, что НАТО – альянс свободных и суверенных стран, открытый для всех государств европейского континента, в том числе и для России.
Иван, есть другие мнения или другой взгляд на этот саммит?
Да, вот я подобрал, двигаясь на восток от Запада, от Швейцарии, теперь в Эстонию. Альянс в апреле, статья Илья Громова в газете «Молодежь Эстонии». Юбилейный саммит НАТО станет своеобразным дебютом президента США Барака Обамы, пишет автор. В преддверии саммита постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер рассказал журналистам стран Балтии об основных темах, которые планируется обсудить. Приоритетом номер один для НАТО, по словам Курта Волкера, остается операция в Афганистане. Проблема номер два – вызовы, идущие с востока. К таковым, по мнению Волкера, следует отнести, прежде всего, проблемы в отношении между Россией, Грузией и Украиной. Приоритет номер три для НАТО – это Балканы. И новый генсек НАТО, который пока неизвестен, по мнению Волкера, возможные кандидатуры в последнее время активно обсуждались, но консенсуса по поводу нового генсека НАТО в настоящее время пока еще нет.
Ну вот видите, кандидатур действительно очень много. Вот сегодняшняя новость, то, что это может быть премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Давайте продолжим.
И еще дальше на восток, то есть на этот раз уже в Россию, но через Францию. «Le Monde» парижская в статье Ролана Шекола, не Шокола, а Шекола, это что-то другое, не от шоколада, публикует интервью с Дмитрием Рогозиным. По словам представителя России при НАТО, Москва ожидает, что на открывающемся саммите произойдет трансформация НАТО в современный военно-политический альянс, способный гарантировать безопасность на евроатлантическом пространстве. В противном случае НАТО станет мировым жандармом, как отметил Рогозин. Кроме того, Россия ждет решений по урегулированной ситуации в Афганистане. Что касается возобновления отношений с НАТО, на предложение, о котором Россия до сих пор не дала ответа, Рогозин подчеркнул, что Россия не собака, которая слушается по первому же зову. Россия намерена проанализировать принятый альянсом документ и провести его профессиональное обсуждение. Говоря о расширении альянса, он назвал его болезнью. Альянс превращается, по мнению Рогозина, в более глобальную структуру, но на практике он не в состоянии состоянии противостоять вызовам нового века. Дмитрий Рогозин также отметил, что разногласия не исключают сотрудничество перед лицом общих угроз. В частности, в Афганистане мы не хотим допустить выхода вируса экстремизма за границы Афганистана и его распространения на другие страны региона, цитирует МОН слова Рогозина. Если НАТО потерпит поражение, Россия и ее партнеры будут вынуждены вести войну с афганскими экстремистами.
Спасибо, Иван. Вот боковой штрих, но в тему. Мне кажется, что вот Че Гевара — это переделанный школяр. Николай Школяр могут звать его в основе. А француженное такое.
Ну, почему нет, конечно. Эколь.
Спасибо. Напомню, Иван Толстой познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах о саммите НАТО. И, собственно, в продолжение этой беседы в пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге работает сейчас международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, и у нее мы узнаем последние подробности того, что в эти часы происходит, собственно, в центре событий. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Саша. Ну, давайте я сразу начну с того, что происходит сейчас. Сейчас происходит выступление Барака Обамы на спортивной арене Рианос в Страсбурге. И я хочу вам сказать, я сейчас прошла по улицам, что-то не бывало. Я не видела, чтобы так встречали американского президента. Я не видела уже давно. Даже, пожалуй, Билла Клинтона так не встречали. Вот сейчас выступление Обамы, которое идет, это, собственно, обращение к горожанам. Начал американский президент с того, что сказал, что многие лидеры, когда приезжают с зарубежными поездками, всегда видят людей из-за стекла автомобиля или гостиницы. Мы решили, что намного важнее непосредственное общение. И не только чтобы, как он сказал, вы услышали меня, но и чтобы я услышал вас. А до этого состоялась двусторонняя встреча Барака Обамы и Николя Саркози. И сухой остаток этой встречи. Лидеры в основном говорили об участии Франции в операции в Афганистане. Сухой остаток этой встречи состоит в том, что Франция не пошлет дополнительные войска, потому что она это сделала уже в прошлом году, но зато увеличит помощь в подготовке афганских войск, в подготовке афганской полиции, и, может быть, будут какие-то отдельные экономические проекты, в которые Франция тоже войдет. Оба лидера отметили, что действительно на этом саммите одно из таких торжественных событий – это полное вступление Франции в военные структуры НАТО. Почему я говорю полное? Потому что на самом деле Франция уже какое-то время участвует в военных операциях НАТО, но в основном в миротворческих операциях. И первый раз Франция начала это делать, первый раз с 1966 года. Франция совместно с НАТО проводила операции в Боснии. Вот такая сегодня повестка дня, но я повторяю, такого ликования, как я видела сегодня на улицах Страсбурга, я не видела давно.
Ирина, спасибо. Я напомню, что Ирина Лагунина, международный обозреватель «Радио Свобода», сейчас работает в пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге. В следующих информационных часах нашей программы мы вновь будем выходить с ней на связь. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским темам. В неубедительной победе «Единой России» на выборах мэра Томска сейчас пытаются обвинять журналистов. Депутат Томской областной думы от ЛДПР Степан Руденко выступил на заседании с политическим заявлением. Он упрекнул томский телеканал ТВ-2 в необъективности освещения жизни города и потребовал закрыть оппозиционную газету «Томская неделя», поскольку власть не должна мириться, цитата, «с огульной пропагандой и критикой». Представители издания считают, что за депутатом от ЛДПР стоит «Единая Россия». В подробностях разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
На очередном заседании Госдумы Томской области депутат от ЛДПР Степан Руденко сделал политическое заявление. С думской трибуны Руденко заметил, что некоторые томские средства массовой информации слишком много критикуют власть, и надо бы с критикующими разобраться.
Я надеюсь, что телекомпания ТВ-2 здесь, потому что такой более огульной пропаганды и огульной критики нашего города я не слышал давно. Я думаю, что это была не какая-то гражданская позиция, а такая целенаправленная, кем-то профинансированная, купленная позиция для того, чтобы опорочить все те положительные начинания, которые есть в нашем городе. Я бы хотел обратиться не только к вам, но и тем, вот эти вот трансляции в каждом кабинете у нас смотрят наши чиновники. чтобы они поняли, что назвать себя партия власти только тогда чего-то стоит, когда умеет защищаться. И тяжело было не замечать, что на протяжении года или полтора одна из томских известных газет, еженедельные издания, огульно совершенно в оскорбительных формах критикуют нашу власть. Неужели партия власти не могла адекватно реагировать вот на эти моменты? «Томская неделя» – самая такая газета, которую, в общем-то, уже пора закрывать. Даже коммунисты, находясь у власти 70 лет, КПСС я имею в виду, до последнего дня существования своей партии выгоняли диссидентов, садили их в психушки, убирали там, высылали за границу. А здесь вроде как партия власти 5 лет относительно у власти, и то относительно, и уже так расслабится.
Это высказывание рядового члена ЛДПР всерьез можно было бы не воспринимать, но сказано оно было в стенах Томской областной администрации при большом стечении чиновников, депутатов и журналистов. Главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник замечает, сами суждения господина Руденко предметом комментария могут быть едва ли. Скорее важно понять, кто и что за этим стоит.
Эти суждения характерны тем, что они озвучивают некое настроение. А это настроение, безусловно, во власти существует. Суть этого настроения такая, что в случае любой политической неудачи, связанной с целым комплексом причин и в определяющей мере связанной, конечно же, с действиями самой власти, ищется крайний. И очень удобно этим крайним назначить средства массовой информации, которые, кажется, недостаточно лояльны.
Телекомпания ТВ-2 никогда не была инструментом для сведения политических счетов. Редакционная политика канала основывается на главных принципах журналистики – независимость, объективность, достоверность. Другое дело, что во время выборов власть трактует информацию по-своему, говорит Виктор Мучник.
В момент выборов любой сюжет, ну, например, про не вовремя выпавший и плохо убранный снег, он, естественно, рассматривается в политическом контексте. В этом специфика выборной ситуации, такой особенно, которая была в Томске, когда у власти многое не получалось, она нервничала, ей вообще было трудно действовать в ситуации по-настоящему конкурентных выборов. А, в общем, конечно, это ситуация истерики. Но средства массовой информации в России всегда есть чего опасаться тем, которые претендуют на то, чтобы быть средствами массовой информации, а не средствами пропаганды или какими-то средствами иного предназначения. Я надеюсь на то, что в конечном счете как-то здравый смысл возобладает, и та степень свободы, которая традиционно все эти годы все-таки в Томске для СМИ существовала, она не уменьшится.
Редактор отдела политики газеты «Томская неделя» Андрей Соколов уверен, что за высказываниями депутата от ЛДПР Степана Руденко стоит «Единая Россия». Партия использовала депутата, чтобы таким образом объявить радикальные меры, на которые в случае чего готова пойти власть.
Ну, Степан Руденко, я думаю, что называется, просто засланный в силу своих, да, каких-то личных качеств, там, черт характера. Я думаю, что этот заброшенный пробный, опять-таки, информационный шар для того, чтобы посмотреть, какая будет на это реакция. Может быть, то есть просчитываются, видимо, варианты, как выстраивать отношения как раз вот с оппозицией сейчас, после выборов.
Виноватые в сомнительной победе «Единой России» на выборах мэра Томска, по сути, найдены. Вопрос в том, будут ли они наказаны. В «Томской неделе» надеются, что до закрытия издания дело не дойдет. Томская телекомпания ТВ-2 намерена подать на депутата Степана Руденко в суд. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А в гостях в студии «Радио Свобода» академики Российской академии наук Юрий Рыжов и Виталий Гинзбург. Тема беседы «Шпиономания в России». Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Страсбург для участия в двухдневном саммите НАТО. Ожидается, что Обама представит участникам форума новую стратегию действий в Афганистане. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Они добиваются обнародования антикризисной программы, а также отставки правительства и досрочных выборов в Верховную Раду. Сторонники оппозиции проводят в Киеве акцию с требованием смены власти. Балерине Анастасии Волочковой отказано в регистрации кандидатом на выборах мэра Сочи. В интервью «Радио Свобода» Волочкова заявила, что причина абсурдна. Она не указала день своего рождения на банковском чеке о внесении избирательного залога. В Таганском суде Москвы возобновились слушания по делу организаторов выставки «Запрет на искусство». Ее организаторы обвиняются в разжигании религиозной вражды. Грузинские власти сообщили о похищении и убийстве жителя грузинского села Набакеви в Гальском районе Абхазии. В Тбилиси этот факт считают свидетельством репрессий и террора в отношении грузинского населения Абхазии. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен подтвердил сегодня, что является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Ожидается, что вопрос о новом генсеке будет решен на проходящем во Франции и Германии двухдневном саммите Североатлантического союза. В Афганистане силы международной коалиции совместно с афганской армией уничтожили 5 боевиков. Столкновения произошли на юге страны в провинции Гельмент. Власти США и Южной Кореи заявляют, что КНДР проводит последние приготовления к запуску баллистической ракеты, которая может состояться уже в субботу. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника». Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Как я только что сказал, в пятницу в Таганском суде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу в отношении организаторов выставки «Запрет на искусство 2006» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Их обвиняют в разжигании ненависти и религиозной вражды. Процесс, начавшийся в конце 2007 года, был прерван в августе прошлого года из-за болезни Андрея Ерофеева. Все это время бывший директор Центра имени Сахарова и искусствовед находится под подпиской о невыезде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Выставка «Запрет на искусство» проходила в Центре имени Сахарова в марте 2007 года. На ней были представлены экспонаты, запрещенные к показу в московских галереях и музеях. К примеру, работа группы «Синие носы», «Чеченская Мэрилин», «Шахидка в развивающемся платье в черных чулках, подпоясанная поясом шахида». Или фотоколлаж Вагрича Бахчиняна «Без названия», где на картине «Распятие Господа» вместо головы вмонтирован орден Ленина. И еще много работ, которые возмутили православных граждан. Возмутили настолько, что те обратились в прокуратуру. Процесс над уже бывшим директором Центра имени Сахарова Юрием Самодуровым и организатором выставки искусствоведом Андреем Ерофеевым длится более полутора лет. Юрий Самодуров и раньше привлекался к уголовной ответственности за организацию выставки «Осторожно, религия». Его признали виновным в разжигании религиозной ненависти, приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, но позднее судимость была погашена. Вот что Юрий Самодуров говорит о новом процессе.
Если в прошлый раз мы очень добросовестно пытались объяснить свою точку зрения, привести доказательства, просто объяснить суду, что мы делаем по существу. И вот в приговор в прошлый раз не вошла ни одна запятая из всех аргументов, которые высказывались адвокатами, нами. Поэтому в этот раз я уже как бы перестал вот чему-либо удивляться.
В пятницу состоялись предварительные слушания по делу о выставке «Запрет на искусство». Судебное заседание продолжится 16 апреля. Как и предполагали адвокаты, все заявленные ими ходатайства не были удовлетворены. Они просили снять с подзащитных подписку о невыезде, конкретизировать обвинения и исключить из дела результаты психологической, филологической и искусствоведческой экспертиз, проведенных, по мнению защиты, некомпетентными специалистами, говорит адвокат Юрия Самодурова Анна Ставицкая.
Обвинение, на мой взгляд, абсурдно, и в демократическом государстве в 21 веке такое обвинение в принципе не может существовать, потому что нельзя привлекать людей к ответственности за искусство.
Искусствовед Андрей Ерофеев, которого уволили из отдела новейших течений Третьяковской галереи, констатирует, что современное искусство пугает не только православных граждан, но и нынешних российских чиновников от культуры. И вот что он говорит о судебном процессе.
Я, например, предложил такой вариант мировой, то есть давайте вы отошлете на расследование это дело, проведенное крайне халтурно, тем самым как бы потом вообще его замотаем, отменим и закроем. Они так вот по-советски упрямо: нет, 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 не уступим ни пряди земли. Советская администрация чрезвычайно не гибкая, не идеологичная, понимаете? В этом была ее всегда страшная уязвимость и хрупкость. Они не могут вести переговоры, они не способны вступать в какие-то соглашения.
Говорил искусствовед Андрей Ерофеев. Следующее судебное заседание по делу о выставке «Запрет на искусство» пройдет в Таганском суде Москвы 16 апреля. Оно будет открытым. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Б.
Берлинская государственная опера на Унтер ден Линден объявила репертуар на 2010 год. Среди музыкантов, которые выступят на сцене театра, композитор Пьер Булез, дирижер Даниэль Баренбоем, пианист Маурицио Поллини, певица Анна Нетребко и другие. Анна Нетребко представит вокальные композиции русских композиторов XIX века. Канадский кинорежиссер Дэвид Кроненберг удостоен ордена Почетного легиона, высшей награды Франции. Он прославился такими фильмами, как «Муха», «Обед нагишом», «Паук» и другими. На торжественной церемонии в Торонто Кроненберг воскликнул «Vive la France», «Vive le Canada» и «Vive la cinéma». 3 марта Киевский музей русского искусства представляет новый альбом с 250 репродукциями работ из музейной коллекции. Музей был основан около 90 лет назад. В основе его собрания – коллекция сахарозаводчика Николая Терещенко. В марте немецкое издательство «Зуркамф» выпустило книгу «Ночь, когда пала стена». Таким образом, издательство отмечает 20-летие со дня падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. 25 мемуаристов, в основном из Западной и Восточной Германии, вспоминают о своих тогдашних впечатлениях и рассказывают, как они относятся сейчас к историческим событиям 20-летней давности. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
У варварства много обличий. Одно из них – отсутствие исторической памяти. Варвары – это, как метко подмечено русской поговоркой, Иваны, не помнящие родства. Сочинение воспоминаний, сохранение архивов, каталогизация документов, пыльная музейная деятельность – это и есть будничное и часто неблагодарное противостояние варварству. Ганцы и фрицы родство помнят, хотя оно не всегда приятное. В книге «Ночь, когда пала стена» собраны свидетельства. Они интересны хотя бы потому, что воссоздают новейшую историю Германии, для которой Вторая мировая война по-настоящему завершилась 9 ноября 1989 года. Одни мемуаристы вспоминают ликующие лица берлинцев, серую сторону восточно-берлинской и раскрашенную в граффити сторону западно-берлинской стены. Другие – лейпцигские полуподвальные трущобы, изъеденные муравьями. Но их воспоминания всегда волнующие. Слово «свобода», «фрайхайт» – сладкое на любом языке. Несколько рассказов из этой книги появятся в русском переводе в 10-м октябрьском номере журнала «Иностранная литература». Ну и славно. Значит, не только ганцы и фрицы способны помнить родство.
Комментарии Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Сегодня в московском храме Успения Божией Матери проходит прощание замечательной переводчицы и литератором Натальи Леонидовны Трауберг, скончавшейся вчера на 81-м году жизни. В русском интернете появилось сразу несколько некрологов человеку, который познакомил отечественного читателя с христианской апологетикой Гилберта Кита Честертона, Клайва Стейплса и Льюиса, с уморительными романами Вудхауза и с десятком других первоклассных и очень важных для культуры 20 века авторов. На сайте Лента.ру статья Юлии Штутиной.
Больше всего она любила книги, которые воскрешают рай не как иллюзию, а как благодарность. В одном из своих любимых авторов, Пелами Гренвилле Вудхаузе, она выделяла как лучшее качество несерьезное отношение к себе, джентльменскую стойкость, не позволяющую огорчать других, детскую благодарность за все хорошее. Говоря однажды о Льюисе, она привела его собственные слова. «Когда мы действительно в опасности, сама наша жизнь зависит от того, насколько мы этому следуем. И мы начинаем завидовать нудным, наивным людям, которые на деле, а не на словах, научили себя и тех, кто с ними, мужеству, выдержке и жертве». По мнению Натальи Трауберг, люди, за которыми останется будущее перевода, будут рассуждать так. «Я хочу, чтобы эта книга была по-русски, чтобы она существовала внутри моего языка». Ее силами в русский язык и литературу вошло множество важных текстов XX века о вере и религии. Голос переводчицы этих книг был негромок, но тверд, а ее желание исполнилось.
На другом сайте, на Политру, Наталью Леонидовну Трауберг вспоминает ее давняя знакомая, известная российский лингвист Ревекка Фрумкина.
«Мы познакомились с Наташей Трауберг в 1956 году, видимо, ранней осенью. Помню теплый, почти летний день. Мы стоим с ней в самом начале бульвара у выхода из метро «Дворец Советов». Наташа в скромном летнем платье, в голубой и серый цветочек. Оно было ей необыкновенно к лицу. Тогда Наташа носила довольно короткую стрижку и выглядела не просто молодой женщиной, а очень юной. Наташина жизнь никогда не была легкой. Я однажды навестила ее в Вильнюсе, когда на ней уже была семья и больше забот, чем было ей по силам, так мне показалось. Я застала ее там в более чем скромной обстановке, в попытках отдохнуть. От чего-то запомнилась старая кровать с панцирной сеткой и фраза «Наш батюшка, то есть Наташин муж, наверное, что-то купит к обеду». В свое время Наташе стоило немалых душевных сил выйти за пределы среды, к которой она принадлежала по рождению. По ее рассказам тех лет, более всего душевной поддержки она получила от своей няни. Отсюда ее склонность именно к православию. Хотя на моей памяти был период, когда католицизм был Наташе ближе. Впрочем, мне ли об этом судить? Наша последняя встреча, коллектив НЛО отмечал Новый год в небольшом кафе на Пушечной. Она запомнилась мне Наташиным признанием. Знаете, мне исполнилось 70. Все эти миражи юности остались позади. Я счастлива. Чувствовать себя счастливой в 70 – завидная участь.
Наталья Леонидовна Трауберг сыграла важнейшую роль в культурной и религиозной истории московской и не только московской интеллигенции. Не говоря уже о том, что она была просто превосходным переводчиком. В интервью «Радио Свобода» говорит представитель уже совсем другого поколения, нежели Ревекка Фрумкина, известный публицист, историк, журналист Александр Архангельский.
Это для нас, конечно, всех огромная потеря, потому что, ну вот бывают люди, которые много сделали в культуре, это, несомненно, к Наталье Леонидовне относится, но бывают люди, которые в личном качестве олицетворяли, и не просто олицетворяли, а держали культуру, склеивали ее, не позволяли ей рассохнуться. И Распасова, вот она была одним из таких людей. Она в той же мере участник культурного процесса, в какой мере и добрый ангел этого культурного процесса. Вот у меня в руках книжка, переведенная ею и изданная, Честертоновская, естественно, книжка, изданная издательством, выпущенная издательством «Истинная жизнь», «Неожиданный Честертон». Вот тут есть несколько фотографий, и одна фотография членов Честертоновского общества, которое было в Москве, туда входил, естественно, Наталья Леонидовна, Сергей Сергеевич Аверинцев, переводчик Муравьев. Но первая фотография, вы никогда не... Если выбор Натальи Леонидовны, членов этого общества, никто, если не держал эту книжку в руках, не догадается. А это кот Кеша, Иннокентий Катон Грей, председатель этого Честертоновского общества. И в этом смысле она действовала так же, как ее учителя-англичане, а она по цепочке нам эти уроки передавала. Она не позволяла превратить культуру ни в развлечение, ни в мрачное волхование. Культура – это область светлой и напряженной веры. Такой веры, которая требует личной работы над собой, но умение поднять вовремя глаза к небу, потому что все мы идем в тупик. Мы идем в тупик для того, чтобы понять, что вперед, ни назад, ни вбок, никакого движения нет. Есть движение только вверх. Из тупика выход только в небо.
Наталью Леонидовну Трауберг вспоминал известный публицист, историк и журналист Александр Архангельский. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куб.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Страсбург для участия в двухдневном саммите НАТО. Ожидается, что Обама представит участникам форума новую стратегию действий в Афганистане. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Они добиваются обнародования антикризисной программы, а также отставки правительства и досрочных выборов в Раду. Балерине Анастасии Волочковой отказывают в регистрации кандидатом на выборах мэра Сочи. В Таганском суде Москвы возобновились слушания по делу организаторов выставки «Запрет на искусство». Россия пока не участвует в антикризисных мероприятиях, одобренных на саммите группы 20 в Лондоне, заявил сегодня министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на съезде Ассоциации российских банков. В Афганистане силы международной коалиции совместно с афганской армией уничтожили 5 боевиков. В Петербурге приостановлены конвейеры 2 крупнейших автозаводов. До 6 апреля не будет работать Toyota, а General Motors остановился на 2 недели.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Академики Юрий Рыжов и Виталий Гинзбург знают, к чему приведет шпиономания.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский подводит итоги саммита «Большой двадцатки».
Право автора.
Ольга Романова о том, что общего между Сбербанком и АвтоВАЗом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Последние опросы общественного мнения накануне назначенных на 5 апреля парламентских выборов в Молдавии обозначили несколько тенденций. Рост популярности коммунистической партии и рост числа граждан, не определивших свои электоральные симпатии. Обозреватели предупреждают, в республике возможен период политической нестабильности по украинскому варианту. Из Кишинева сообщает журналист Ирина Северин.
Исследования общественного мнения Институт публичной политики проводит давно и регулярно. Мартовское исследование показало, что растет большинство тех, кто уверен, что страна движется в неправильном направлении, что качество управления государством и экономикой низкое. Вместе с тем, в последние месяцы вырос и рейтинг бессменного на протяжении последних 8 лет президента страны Владимира Воронина. Выросло и доверие партии коммунистов, хотя оно по-прежнему ниже доверия к президенту Воронину лично. В топ внушающих доверие политиков попали также действующий спикер парламента и премьер-министр, идущие на выборы под вторым и третьим номерами в списке коммунистов. Правящая партия выбрала предвыборным слоганом «Стабильность». Следующий в рейтинге доверия – мэр Кишинева от либеральной партии Дарин Кертуака. Ему удалось обойти коммунистов на местных выборах в 2007 году под лозунгом «Перемен», что немедленно превратило его едва ли не в народного героя. Время в должности мэра столицы 29-летний Дарин Кертуака провел в борьбе с центральными властями. Эксперты полагают, что он может объединить протестный электорат и на этот раз. О новых тенденциях в предвыборной кампании и о возможных сценариях развития событий говорит исполнительный директор Ассоциации «Демократия через участие» Игорь Бацан.
Это исследование очень ясно, очень четко показало, что есть политические партии, которые создали новый тренд, новую тенденцию на молдавском политическом поле. Это новые партии, которые ранее не входили в парламент. И мы знаем, что те партии, которые создают новые тренды, обычно притягивают к себе большую часть массива неопределившихся, который в Молдове традиционно очень-очень большой. На данном этапе это 25-30% граждан, которые не определились, за кого они будут голосовать. Партия коммунистов Республики Молдова сумела выйти из пике. За последние годы они выровняли ситуацию и сейчас находятся на определенном подъеме. То, что сулит им возможность привлечь часть неопределившегося электората. Учитывая, что в этом исследовании коммунистов мы получили 36% поддержки респондентов, можно предполагать, что они, в принципе, могут довести свой результат до 40%.
Чем вы объясняете то, что последние месяцы партии коммунистов удалось поднять свою популярность?
Партия коммунистов очень богатая партия. У нее в руках все рычаги. Учитывая тот факт, что в партии власти имеется так называемый медиахолдинг, в который входят примерно 10 единиц телевидения, радио, печатных средств массовой информации, информационное агентство и так далее, то неудивительно, что им в ходе избирательной кампании удалось приподнять свой рейтинг. Ну и, конечно, они используют административный ресурс, используют его, невзирая ни на какие там международные наблюдатели. То есть для них победить на этих выборах важнее, чем получить высокую оценку в ОБСЕ.
Какова ставка этих выборов?
За 8 лет доминации на политической сцене Республики Молдова коммунисты допустили множество ошибок, и либералы уже им априори говорят о том, что им придется отвечать за многие вещи, которые случились в Республике Молдова, в том числе в сфере коррупции. Естественно, при таких угрозах партия власти отвечает усилением административного прессинга, и это приводит к очень четкой антагонизации партии власти и либеральной оппозиции, а учитывая, что сразу после выборов придется договариваться, так как парламентские выборы синхронизированы с президентскими выборами, и придется применять пакетное соглашение по избранию руководящих органов парламента, назначению кабинета министров и избранию президента страны квалифицированным большинством в 3/5. Ни одна партия, ни один альянс не сможет получить 3/5, поэтому как-то придется договариваться. Но учитывая, что антагонизация зашла слишком далеко, это будет очень трудно, так что я не исключаю, что Молдову ждет политическая дестабилизация сразу после выборов. И не исключено даже, что через пару месяцев после этих парламентских выборов придется проводить еще раз парламентские выборы. То есть мы можем соскользнуть в сторону украинской модели.
За неделю до выборов коммунисты объявили, что они отказываются от участия в теледебатах, так как партия коммунистов намерена продвигать свою позицию в прямом диалоге с избирателями. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. На этой неделе в Лондоне закончился саммит «Большой двадцатки». Пока лидеры 20 наиболее экономически развитых государств вершили судьбы, решая, чего должно быть больше на мировом рынке, регулирования или стимуляции, на улицах британской столицы многие тысячи людей собрались на демонстрации протеста. Самые разные организации маршировали или разбивали лагеря на центральных улицах и площадях Лондона, от антиглобалистов или выступающих против войны в Ираке до Гринписа. О том, как Лондон готовился к массовым протестам и о традиции лондонских протестов, слушайте в истории нашего корреспондента Елены Воронцовой.
В преддверии протестов служащие лондонского Сити, банкиры и трейдеры по внутренней почте получали рекомендации в первые два дня апреля не приходить на работу в костюме. Такие советы от начальства получали не только банкиры, но и инженеры и мелкие коммерсанты, чьи офисы расположены в деловых кварталах, поскольку в случае массовых беспорядков бить будут, так сказать, не по профессии, а по костюмчикам. И банкирам, и всем прочим пришлось искать компромисс. Одежда не должна сделать их похожими на акулу капитализма, но и не должна быть слишком неформальной, похожей на то, во что одеты протестующие. Многие ввиду этой дилеммы принесли обед с собой, чтобы вообще не выходить из офиса с риском быть побитыми или анархистами, или полицией. Но папарацци успели запечатлеть неповторимые кадры банкиров в потертых джинсах, но при очках и часах стоимостью в годовую зарплату почтальона. Поддержание порядка в эти дни стоило городской полиции около 7 миллионов фунтов. Еще какое-то количество ресурсов уйдет на отсмотр записей камер внешнего наблюдения и установление лиц, причастных к хулиганству. В общем и целом можно сказать, что обошлось без серьезных потерь. В Сити анархистам удалось разбить стекла и ворваться в здание Royal Bank of Scotland. Причем на одного разбивающего приходилось несколько десятков человек с камерами. Перед Банком Англии вырос палаточный лагерь протестующих. Довольно скоро улицы Сити стали напоминать музыкальный фестиваль. Картина достаточно необычная, но Лондон видало не такое. Устройство города удобно в том смысле, что и финансовые операции, и протесты проходят в районах, где нет повседневной жизни, рынков, жилых домов и так далее. Сити и Canary Wharf, до которых на этот раз демонстранты вообще не добрались, вымирают по вечерам и по выходным. Несколько арестов, небольшие потасовки, но в большинстве на улице были граждане с транспарантами, пользующиеся правом выразить свое мнение. Были ли протесты просто поводом для молодежи попротестовать, или у демонстрантов есть что сказать? Вот мнение Джереми Колбина, члена парламента от партии лейбористов. Когда существующая политическая система не может обеспечить рабочих мест, социального обеспечения, не может дать надежды молодым людям сделать карьеру после университета, то все это, очевидно, приводит к недовольству, демонстрациям и забастовкам. Для правительства важно вовремя понять, принять это и действовать сообразно. Есть огромное количество людей, особенно молодых, чувствующих, что их интересы не представлены в политике. Они видят несколько мировых лидеров, собравшихся, чтобы выкупить долги богатых банкиров. А хотят они решений, которые помогут уничтожить нищету и защитить окружающую среду. Недавнем прошлом многотысячные протесты против войны в Ираке или расширения аэропорта Хитроу прошли достаточно мирно. Но на протяжении истории полиция иногда, по мнению некоторых комментаторов, чрезмерно агрессивными действиями в ходе демонстрации провоцировала побоище. Именем одного учителя, погибшего в ходе демонстрации в районе Саутхолл, даже названа местная школа, не говоря уже о посвященных ему песнях и спектаклях. Вот что сказал Клайв Блум, автор книги «Насилие в Лондоне. 2000 лет бунтов и революций» за день до начала основных демонстраций. Негодование случается, когда парламент оказывается неспособным решать проблему. А сегодня похоже, что мы видим такую ситуацию. Система неэффективна перед лицом тех моральных проблем, которые беспокоят людей сегодня. Виновные не наказаны так, как это происходило раньше. Но вероятность серьезных беспорядков, подобных тем, что случались в Сити в начале этого века, невелика. У полиции не слишком хорошая история контроля за массовыми протестами. Вспомни, для примера, бунт в Брикстоне в 80-е или забастовки шахтеров или протесты в 19 веке. Даже марш протестов фермеров в 2002-м вылился в масштабную полицейскую операцию. Я считаю, им будет непросто удерживать собственных подчиненных, и они, а не демонстранты, могут быть причиной проблем. Полицию и на этот раз критиковали за то, что, как и раньше, в некоторых случаях демонстрантов оттесняли в небольшое замкнутое пространство. Но многотысячные протесты обошлись лишь небольшими потасовками с участием небольшого количества людей. Требования демонстрантов на этот раз были достаточно внятны. Вывод войск из Ирака и Афганистана, меры по борьбе с нищетой и изменением климата и более решительные ограничения работы фондовой биржи. В числе прочего звучали призывы к политическому воздействию на правительства Дарфура и Эфиопии, и виднелись палестинские и тибетские флаги. Большинство этих мер должно быть принято на международном уровне, поэтому демонстранты и собрались возле здания, где проводился саммит. Вот слова одного из участников демонстрации, признанного актера-комедианта Марка Томаса. Офшорные зоны. Необходимо от них избавиться. Мы, наше государство, теряем в районе 100 миллиардов фунтов ежегодно в результате увода денег от налогов. Это неприемлемо. Мы считаем необходимым, чтобы компании публиковали отчет о деятельности всех своих дочерних предприятий, где бы те ни находились, и чтобы эта информация была доступна всем странам без дополнительных условий, и чтобы Британия вводила санкции против предприятий, избегающих налоги с использованием офшорных зон. Британия, конечно, не захочет в одностороннем порядке изменить налоговую политику своих офшорных зон, например, острова Гернси, поэтому и это требование демонстранты выдвигают сразу всем лидерам стран-участников саммита. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Еленой Воронцовой, завершила эти часы программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – серьезные кадровые изменения, произошедшие в рядах Русской Православной Церкви. Конечно же, мы вернемся и к саммиту по случаю 60-летия НАТО во Франции и в Германии. Напомню, в Страсбурге работает специальный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, которая опять выйдет с нами на связь. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши партнеры готовы обсуждать различные варианты.
Мы завершили очень продуктивный саммит.
Мы требуем смены власти, которая в конечном итоге довела наше государство до такого
состояния. Радиостанция «Голос Турции» на армянском языке будет звучать в эфире ежедневно.
1 900 000 злотых получат семьи Эдиты и Нины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».